Глава вторая. Пятиэтажное здание было построено 100 лет назад хлопковым торговцем и его сыновьями после гражданской войны севера и юга, когда в Мемфисе начала возрождаться деловая жизнь. Оно стояло в самом центре Франс-стрит, неподалеку от реки. Через него прошли миллионы тюков хлопка, закупленного в Миссисипи и Арканзасе для продажи по всему миру. Потом долгое время оно стояло опустевшим и заброшенным. После Первой мировой войны фасад его время от времени подкрашивали, все-таки центр города. А в 1951 году его приобрел в собственность энергичный юрист Энтони Бендини. Он отремонтировал здание заново и открыл в нем свою контору, а само здание переименовал в Бендини Билдинг. Бендини пестовал дом, как нежная мать потакает причудам своего дитяти. Год от года строение становилось все роскошнее. Стены были упрочнены, двери и окна опечатывались, вооруженная охрана обеспечивала безопасность сотрудников и имущества. Здание оборудовали лифтами, системой электронной сигнализации, кодовыми замками и телемониторингом. Были отведены помещения для сауны, раздевалки и комнаты для взвешивания. Обедали компаньоны фирмы в специальной столовой на 5-м этаже, откуда открывался прекрасный вид на реку. За 20 лет Бендини сделал свою фирму самой богатой и, безусловно, самой надежной в Мемфисе. Он был помешан на скрытности и конфиденциальности. Каждому новому сотруднику исподволь прививалось сознание того, что нет большего греха, чем распущенность языка. Конфиденциальным было все – оклады и дополнительные доходы, продвижение по службе и, превыше всего, клиентура. Разглашение информации, любой информации о фирме, и об этом особенно предупреждали новичков, ставило под угрозу осуществление лелеемой мечты – партнерство. Каждый новый сотрудник надеялся в конце концов стать компаньоном фирмы, поэтому за стены крепости на Франс-стрит не выходило ни слова. Жены не задавали вопросов или выслушивали ложь. От сотрудников требовалось напряженно работать, всегда сохранять выдержку и жить счастливо на те деньги, которые они за это получали. Все так и делали. Все без исключения. Со своим штатом из 41 человека фирма была четвертой по величине в Мемфисе. Работавшим в ней людям не требовалась реклама или любая другая шумиха. Они жили кланом, и братских отношений с коллегами из других фирм не поддерживали. Жены их ходили в магазины, играли в теннис и бридж, тоже только между собой. Фирма Бендини Ламберт энд Лок была во всех смыслах большой семьей и очень богатой. В 10 утра в пятницу у здания на Франс-стрит остановился принадлежащий фирме лимузин, и из него вышел мистер Митчелл и Макдир. Вежливо поблагодарив водителя, он проводил взглядом отъехавшую машину. Первый раз в жизни он ехал в лимузине. Митчелл стоял у фонарного столба и рассматривал оригинальное, даже чуть вычурное, но тем не менее внушительное здание фирмы. Ничего общего с остальными и стеклянными громадами Нью-Йорка, где обитает тамошняя элита, или с циклопическим цилиндром в десятке этажей, который он посетил, будучи в Чикаго. Здание ему нравилось. Не такое претенциозное, оно было проще и больше соответствовало его вкусу. В дверях появился Ламар Куин и начал спускаться по лестнице навстречу, выкрикивая приветствие и приглашая войти. Накануне вечером он встретил Митча и Эбби в аэропорту и отвез их в Пибоди, или, как он сказал, Гранд-отель Юга. «Доброе утро, Митч, как спалось?» Они обменялись дружеским рукопожатием. «Отлично, отель просто замечательный. Мы так и думали, что вам понравится. Пибоди нравится всем». Мужчины вошли в вестибюль, где небольшой транспарант приветствовал Митчелла Макдира, гостя дня. Безукоризненно одетая, но не очень привлекательная секретарша, Тепло улыбнувшись, назвалась Сильвией и сказала, что со всеми своими пожеланиями, пока будет в Мемфисе, мистер Макдир должен обращаться к ней. Митч поблагодарил. Ведя его по длинному коридору, Ламар объяснял гостю планировку здания, представлял секретаршам и младшему юридическому персоналу. В это время в главном зале библиотеки на втором этаже вокруг громадного круглого стола сидела группа людей, занятых кофе, пирожными и разговорами. Когда двери распахнулись и Ламар ввел Митчелла, голоса смолкли. Обменявшись с Митчем приветствиями, Оливер Ламберт представил его присутствующим. Их было человек 20, почти все сотрудники, причем большинство выглядели не намного старше Митча. «Компаньоны», — объяснил Ламар, — «встретятся с ним позже, во время обеда». Ламберт призвал всех к тишине. «Джентльмены, это Митчелл Макдир. Вы все слышали о нем, и вот он перед вами. Он наш единственный кандидат, так сказать, лидер гонки. Его соблазняют различные шишки в Нью-Йорке, Чикаго и бог знает где еще. Поэтому нам нужно очень постараться, чтобы он предпочел им нашу маленькую фирму». Сидевшие за столом улыбнулись и одобрительно закивали. Гость смутился. «Через 2 месяца он окончит Гарвардский университет и окончит с отличием. К тому же он является помощником редактора университетского юридического журнала». Это произвело впечатление. Митч заметил. «До этого, — продолжал Ламберт, — он окончил колледж в Кентукки и тоже с отличием. Плюс ко всему он 4 года играл в футбол защитником». И эта деталь не прошла незамеченной. А на некоторых лицах был написан, похоже, священный ужас, как если бы перед ними сейчас стоял Джон Амос. Глава фирмы продолжал свой монолог, в то время как Митчелл уже начинал чувствовать себя неловко. А Ламберт и не думал останавливаться. Он говорил о том, каким строгим был всегда у них в фирме отбор, как замечательно соответствует мистер Макдир всех их требованиям. Засунув руки в карманы, Митч позволил себе отвлечься и начал изучать сидящих перед ним людей. Все они выглядели молодыми, преуспевающими и состоятельными. Одеты по-деловому, строго, но, в общем-то, так же, как одеваются их коллеги в Нью-Йорке или Чикаго. Темно-серые или темно-синие шерстяные костюмы, белые или голубые рубашки, в меру накрахмаленные, и шелковые галстуки. Ничего кричащего или непрактичного. 2, может быть 3, были в бабочках, но дальше этого экстравагантность не шла. Чувство меры во всем. Никаких бород, усов или причесок, опускающихся на уши. Несколько лиц показались ему занудливыми, но приветливых и дружелюбных было большинство. Ламберт между тем заканчивал. «Ламар проведет нашего гостя по кабинетам, так что у вас будет возможность поболтать с ним. Будем гостеприимны. Сегодня вечером Митч со своей очаровательной женой ужинает в рандеву. Вы знаете, свиные ребрышки. А завтра, конечно же, обед от имени фирмы у меня дома. Прошу всех вас помнить о хороших манерах». Он с улыбкой посмотрел на Митчелла. «Митч, если Ламар тебя утомит, дай мне знать, мы найдем кого-нибудь половчее». Митч пожимал руку каждому из сотрудников, которые один за другим потянулись к двери, и пытался запомнить как можно больше имен. «Начнем, пожалуй, нашу экскурсию», — обратился к нему Ламар, когда они остались вдвоем. «Это, ясное дело, библиотека. Точно такие же расположены на 4 этажах. В библиотеках мы также проводим различные совещания. Набор книг в каждой библиотеке не повторяется, поэтому трудно бывает сказать, где ты окажешься через 2 часа. Это зависит от документов, с которыми ты работаешь.